Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. С вами программа «Дела милосердия». Сегодня в гостях у нашего радио Анна Анатольевна Бородина и Маргарита Гетман, сестры милосердия обители святой Елизаветы Федоровны. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте.
Вы часто к нам приходите, мы разговариваем на какие-то важные темы, касающиеся пожилых людей, вы рассказываете новости обители. Но также часто наши слушатели звонят, спрашивают какие-то подробности про вашу обитель, потому что кто-то хочет устроить своих родственников, кто-то вообще думает, может быть, сам устроиться к вам прийти. Но не все понимают принцип работы, не все понимают, как у вас все устроено, как к вам попасть. Давайте сегодня поговорим об этом. Вот на самом первом начальном этапе, когда человек задумывается о том, чтобы позвонить к вам по поводу своего пожилого родственника, конечно же, тоже возникают много вопросов в связи с этим связанных. Всех ли вы берете? Как вы там ухаживаете за людьми, да, и так далее и тому подобное? Расскажите, пожалуйста, нам поподробнее.
Ну, первое. Первое о нашем телефоне многие знают. Знают мой телефон, знают телефон нашего диспетчера, знают телефоны просто нашей выездной службы. И вот все это стекается все равно в любом случае ко мне. По любому вопросу, по любой просьбе, по любому, так можно сказать, чиху, да, мы по благословению отца Василия, нашего настоятеля, выезжаем на адреса. Выезжаем бесплатно, по средам. Согласовываем время с родственниками, или это просто знакомые люди, или это просто люди, которые вдруг задумались о соседе, о том человеке, которому нужна помощь. Выезжаем.
Вы выезжаете знакомиться?
Да. Обязательно мы выезжаем знакомиться, потому что мы просто так себе не берем. Сразу. Почему не берем? Потому что мы ответственны за тех людей, которые у нас проживают. По нормам у нас 15 человек. Больше мы не можем. У нас очень маленькое помещение. И помещение находится в жилом доме, часть первого этажа. Поэтому мы должны понимать, что мы должны не навредить тем людям, которые живут над нами и рядом с нами. То есть мы психически больных людей не берем. Мы не берем онкологически больных. Почему? Потому что это все-таки работа с лекарствами, с особенными лекарствами. У нас нету такой возможности. И по просьбе выезжаем, знакомимся, и тогда уже понимаем, можем ли мы оказать помощь, привести к нам подопечного, либо это чаще всего бывает, что люди оказались рядом с бедой, и они никогда в этом круге общения не были, и они не понимают, куда им двигаться, что делать и как правильно направить свою добрую помощь, потому что бывает помощь как медвежья услуга, а у нас все-таки девиз такой: не навреди человеку.
А в каких ситуациях это может быть медвежья услуга?
Когда человеку, например, назойливо стараются что-то привнести. Например, давай вызовем врача там. А человек понимает, он не сейчас, не в раз оказался в этой ситуации, а, видимо, какой-то путь был у него, какие-то заболевания были к этому располагающие, и произошел какой-то криз, да, такой там. Но люди не вникают, не слушают обычно подопечного, да, они стараются, даже это родные, они стараются, это чаще всего, навязать свою волю. Так, надо тебе вот обязательно пойти, там уколы какие-нибудь проставить, надо в больницу сходить, надо это сделать. А человек, попав в эту ситуацию данную, я исключаю, конечно, инсульт, а в данную ситуацию уже после инсульта, после там травмы какой-то, уже человек дома находится, например, или это старость, которая усугубляется какими-то деменциями, еще чем-то. Здесь нужно все-таки понять, посмотреть историю болезни, поговорить с человеком, вникнуть, сходить, может быть, к врачу, найти, может быть, родственников, не обрубать концы, что я самый главный, я тебе помогу.
Но это такая тонкая грань. Ведь когда-то действительно пожилой человек не понимает всей серьезности, либо понимает, но не хочет.
Здесь разум нужно включить. То есть рассудительность, разум и понять, ну, например, сходить к врачу, к лечащему и спросить, вот такое-то заболевание, так и так. Но чаще всего мы не хотим что-то сделать, мы хотим переложить ответственность на других людей.
Пристроить.
Мы начинаем искать телефоны других людей. Вот, пожалуйста, у нас там бездомный живет в подъезде, нужна срочная помощь. Возьмите его к себе домой. Попробуйте с ним пожить. Может быть, ему нравится вот эта именно жизнь, и он не хочет жить дома, он не хочет быть кому-то в обузу, ну, по гордыне своей или еще почему-то. Ну, ситуации разные бывают. У нас бывали ситуации, когда мы человека приютили по какому-то там требованию, там кто-то куда-то, кому-то позвонил, чего-то. Вот, возьмите. Человек пробыл у нас 5 дней и просто говорит: мне вот это надо, вот это сделайте мне, там операцию сделайте, там к врачу отвезите, там какие-то просьбы мои сделайте. Потом говорит: да я не хочу у вас быть, отпустите меня, мы никого не держим. Но пребывание короткое у нас, оно как бы нарушает ритм, нарушает общение, вот сложившееся в комнате, и будоражит. Поэтому здесь нужно очень аккуратно ко всему подходить. Поэтому мы никогда по первому требованию, по звоночку не несемся, не берем человека и не кладем без анализа, без всяких там. Вот, все-таки нужно ощущать ответственность того, что у нас лежат уже 15 человек. И, может быть, им некомфортно. Ну и сейчас у нас такая ситуация, что у нас больше 15 человек. И плюсом это все женщины. Женщины, как батюшка у нас любит говорить, девочка, девушка, девушка, девушка умерла. То есть они действительно, они девушки все. Даже в 90 лет, даже в 100 лет это девушка со своими плюсами, минусами. Вот, поэтому мужских комнат у нас сейчас нету, и мы не можем никого из мужчин к нам привести и как бы оказать заботу о мужчинах. Если мы освобождаем комнату, то значит 3 человек надо куда-то кому-то отдать. А чаще всего у нас люди, которые либо без квартиры, либо без средств к существованию, либо еще что-то. То есть, ну, некуда им пойти. Либо без родственника, либо далеко родственники. Вот, поэтому пока только так.
Что происходит дальше? Вы познакомились, составили какой-то более-менее анамнез, представление, что из себя представляет, да, человек. Что происходит дальше?
И что от нас хотят?
Да.
Всегда спрашиваем, что вы от нас хотите? И человек говорит: ну вот я хочу к вам поместить. Вот, ну, ставим на очередь.
Если это... А у вас большая очередь?
Ну, она небольшая, но она постоянно движущаяся, потому что человек ищет пристанище, или для человека ищут пристанище.
И бывает, что он выбывает из очереди.
Он либо выбывает, либо не нужно, либо пристроили, либо человека уже не стало, либо у него улучшилось состояние, либо нашлись родственники, знакомые, которые за ним ухаживают. Такое тоже бывает. У нас был один случай, просто сейчас вспомнила. Был мужчина, и семья многодетная устала за ним ухаживать. То есть они его из другого города, из другой вообще области там привезли к себе домой. Родственные связи были совершенно потеряны, они их восстановили. Человек стал ходить. Они как-то вот молодцы, родственники, приняли его в семью, и он тоже стал оттаивать. Но они устали в какой-то момент. И это тоже часто бывает. Они пригласили нас. Надо вот, возьмите на какое-то время, мы немножечко встанем, может, у вас будет лучше. Мы понимали, что человеку у нас будет некомфортно, потому что человек стал уже ходить. У нас в основном лежачие подопечные, тем, которым круглосуточный уход нужен, тем, которые не могут без лишних рук, без лишних глаз обойтись. И мы так благосклонно, спокойно сказали, что ну, пока мы не можем, а давайте чем-то вам поможем. Мы были на связи с этими людьми, и у них как будто второе дыхание появилось. Они всегда звонили, спрашивали: а вот мы так-так-так-то делаем, это правильно? Наш врач подсказал, как правильно, с какого боку зайти в каких-то...
Конечно, очень важно чувствовать себя не одиноким.
Да, и как вот всегда улыбка возникает при вот таких ситуациях, потому что это радость. Люди нашли в себе новые силы, как будто новое дыхание появилось, и они дальше пошли с этим человеком, со своим. Это родной человек был, то есть это просто.
Да, очень важна поддержка, конечно, о чем говорить.
И вот эта растерянность, которая наступает, когда нас сразу позовут и говорят, все, нет у нас сил, мы вот никак,
забирайте
и
все,
да, вот сейчас там. И когда ты приходишь и говоришь, ну вот правильно вы сделали, а вы вот соседи такие молодцы, вот так. И люди такие, а правда, ведь у нас все хорошо, зачем нам еще куда-то? Мы же не готовы расстаться с нашим родным. Мы готовы нести. Это в редких исключениях бывает, что вот, ну, не хватает воспитания, нарушены какие-то связи, как-то неправильно.
То есть это все-таки маленький процент такого?
Когда остается дома человек, да. Когда дома с родными остается, это да. В основном вот как-то наше поколение немножко, наверное, чего-то потеряло. Чаще всего отдают, и бывает такое, что не в осуждение, забывают о своем родном человеке. Просто забывают. И либо приезжают, просто сфотографировали, я здесь был, все. То есть вот это грустно. Грустно нам видеть это, грустно нашим подопечным. Поэтому мы стараемся как-то разнообразить нашу жизнь в обители. Но это вот попозже расскажем. Вот. И значит, мы приехали, посмотрели, пообщались, полюбили друг друга, пообнимались. Расстаемся всегда с подопечными, вот первый раз пообщавшись, вот прям друзьями. И человек оттаивает, даже если он принял нас вот «не поеду, не буду, не хочу». А потом «какие вы хорошие, ой, как хорошо, ой, так здорово, да, мы будем, попробуем так себя вести». И остаемся с этими людьми на связи, дистанционно, помогаем чем-то. Но если ситуация все-таки усугубляется, и там действительно реально нужна помощь, ну тогда концентрируем все свои силы, возможности и пытаемся какую-то помощь оказать. Ну и как-то Господь управляет. Это батюшка всегда так говорит, что нужно принять ситуацию, и она как-то, она разрешается. И мы начинаем думать об этом человеке, мы начинаем что-то искать, и чаще всего освобождается место. Как-то это удивительно как-то бывает. Мы только думаем о человеке, а у нас уже освободилось место. Такое бывает. Вот. Хотя у нас очень долго живут люди. Есть более 10 лет, 7 лет, 6 лет. Есть, когда забирают подопечного, но не подрасчитав свои силы, но он все равно побыл дома, поухаживали за ним родные, его не оставляют. Но силы закончились, и к нам опять вот возвращается. Бывает и такое. Дальше, если ситуация разрешилась, если мы на этом данном этапе помогли людям, направили, проконсультировали, как-то помогли, человек либо остается в этой ситуации и дальше несет свой как бы крестик, да, вот, и иногда созваниваемся, иногда бываем по несколько лет на телефоне, как бы, и приезжают, и общаемся. Вот. Либо человек остается у нас, значит, перемещается, и мы уже несем, значит, непосредственное служение в обители, ухаживая за этим человеком. Вот как-то так.
Когда вы приняли решение взять человека, как вы за ним ухаживаете?
Если есть такая возможность, мы перевозим этого человека на своей перевозке, на социальном такси с нашими братьями. Привозим, оформляем, находим. Перед этим мы очень кропотливо ищем место, где было комфортно бы этому человеку.
Как вы определяете, как ему будет комфортно, в какой комнате?
Каким-то чутьем, не знаю. Ну и батюшка подсказывает однозначно. То есть это не так вот взял и положил. Ну, понимая, что у нас маленькие комнатки, и понимая, что, например, здесь вот у человека будет гигиенический стульчик, значит, проход должен быть. Здесь вот у человека, он здесь очень эмоциональный и требовательный, громкий там на первом этапе. Потом спокойные все становятся, как бы, слава Богу. Ну, либо наоборот, ну, это все в движимом такое состояние. Кому-то будет комфортно с этим человеком, кому-то нет. Но бывают ситуации, когда мы берем человека, помещаем в данную комнату, но потом преодолеваем трудности, беседы, разговоры, общение. Либо настраивается идиллия в этой комнате, ну, либо кого-то расселяем. Бывает и такое.
Как происходит уход за вашими подопечными?
Ухаживает сестра милосердия в сутках, помогают братья, сестры, медработники, повара. Ну, такой большой коллектив, который всегда придет на помощь и всегда может оказать должное внимание, то есть поддержать, покормить, где-то просто побыть рядом, то есть где сестра одна не сможет быть или брат. Это первое. Второе – это медицинский уход. То есть каждого подопечного мы прикрепляем в поликлинике и приходят по нашему требованию врачи, делается осмотр, а наш врач-консультант, он консультирует, видит все болячки и уже помогает правильно вызвать врача. При этом обязательно, раз они у нас лежачие, некоторые становятся сидячими, потом ходячими немножко, но потом в обратном направлении все, конечно, происходит, но тем не менее. И обязательно здесь нужна корректировка, какие-то физиопроцедуры, минимальные. Поднять руку, обнять друг друга, сказать добрые слова, поиграть мячом, получить эмоциональную такую какую-то разгрузку. И обязательно понимать, и мы об этом часто говорим, понимать, что мы не просто уход, это чаще всего мы от родственников так слышим, да что я пришел там, накормил, переодел, быстро это сделал и убежал, а она недовольна, лежит такая, а потому что ну, человек, вот его кровать – это его дом, и он ограничен сейчас. Все обрублено, вот ничего нету. Да, он с Богом, да, у нас многие подопечные читают с нами вместе и молитвенное правило, и какое-то послушание молитвенное, те, кто воцерковленные, а кто-то воцерковляется, но плюсом еще доброе слово.
Это так важно на самом деле иметь запас, как сейчас модно говорить, ресурса, да, и одной стороне, и другой стороне, потому что, да, конечно, мы все понимаем, что пожилые люди могут быть вредными, капризными, могут какие-то просьбы странные, да, озвучивать, и тем, кто ухаживает, нужно проявить терпение, но с другой стороны, те, кто ухаживают, они же тоже не роботы, они же тоже люди, у которых есть какие-то свои заботы параллельно, да, какие-то проблемы, может быть, они тоже могут быть уставшими, и это вот такая мудрость найти силы, даже, может быть, не то, чтобы ни в коем случае не сцепив зубы, там, сцепив кулаки, да, на силе воли как-то ехать, а именно через любовь
только через любовь. Да. Ну и порой иногда люди, которые только приходят к нам, они говорят, а как, мы еще должны, что ли, сесть рядом, обнять, что-то спросить, выслушать. Иногда непонятно, что выслушав действительно, потому что есть люди, которые в себе ушли в себя и говорят непонятно какие вещи. Да, это нужно. И мы делаем открытие. Например, у нас есть подопечная, которая пришла, и она в себе. То есть мы думали, что она не видит, что она не слышит. А немножечко тихонько-тихонько стали общаться. И она раз и написала имя, фамилию, отчество свое. Она раз начала рисовать что-то. Они слышат, но надо обязательно вызвать доверие. А доверие вызывает только любовью. Конечно же, здесь нужно и разум подключать. Если человек тебе говорит, дай мне таблетку такую-то или отвези меня домой, ну, однозначно мы же понимаем, что какие условия у человека, и что его ну никак домой не отвезти, и, может быть, и дома даже нету. Значит, надо какими-то уговорами, какими-то правильными речами его заставить, не заставить, а
расположить
к доверию, чтобы открыть, он тебе рассказал о другом, о другой жизни или о других своих каких-то увлечениях. И когда человек начинает это открываться, то он забывает, что ему сегодня домой надо. Или пообщаться, поулыбаться, или вот в игры какие-то поиграть. Вот наши подопечные не часто, но мы их вывозим все-таки, они получают такой заряд бодрости, когда мы начинаем с ними шутить, на перегонки на колясках ездить, там канат перетягивать, какие-то, может, стихи рассказывать, концерты готовить друг другу. Это очень-очень, конечно, помогает. Есть же подопечные и молодые у нас, ну, довольно молодые, поэтому им еще тяжелее у нас. Но понятно, что одному не справиться. Поэтому, ну, как бы стараемся какое-то дело, какое-то творчество внести. Да, не всегда хватает ресурсов, но все равно стараемся. Самое главное – это эмоциональная составляющая. У нас нет телевизоров, и это не полезно. А вот есть радио. У нас есть Тамара Ивановна, которая музыку преподавала после 80 уже, ну, то есть выйдя на пенсию долгое время. Сейчас ей 91. Она прекрасно разбирается во всем. И она слушает радио. У нее потерян слух, ну не совсем, но она одевает наушники и слушает радио. У нас сестры и братья делают подборку специальную. И она прям в другой мир уносится. А если к нам приходят дети, вот день пожилого человека был, и просто приходят с какими-то концертами. Понятно, что сейчас вот обстановка как бы заболеваемости и все остальное, мы стараемся как бы минимизировать вот эти походы, да, к нам. Но тем не менее такое бывает, и когда все хорошо, и все, никто не болеет, они слушают и саксофон, и скрипку, и просто пение, и стихи. И особенно, когда дети приходят, они просто вот, у них потом на месяц эти впечатления. А вы помните? А вот тогда, а кто приходил? Это здорово. Эмоциональная составляющая однозначно. Наше терпение, расположенность. Не подходите и говорить, так, ты должен вот сейчас пересесть, вот так я тебе говорю. Нет. Как вам удобнее? Скажут, что вот так удобнее, или я вообще не хочу вставать с кровати. А надо найти такие доводы, чтобы человек встал с кровати и аккуратненько его переместить. И когда человек все-таки выезжает с этой кроватки в храм, либо на просмотр кинофильма, у нас раз в неделю просмотр кинофильма происходит и обсуждение, тогда или физпроцедуры какие-то. И тогда человек понимает, ой, а как здорово, что я здесь был-то. Или на улицу мы тоже гуляем, стараемся возить. Конечно, сборы на прогулку у нас...
Дольше, чем сама прогулка.
Да, так. Но вот эта эмоциональная составляющая, что они все-таки что-то сделали, их послушали, и, может быть, применили ну, те требования, которые они, значит, наши подопечные пожелали, там, одеть в определенную косыночку, одеть именно эти штанишки, они другие. То есть это вот, опять же, разговор, эмоции, которые как-то человека сподвигают дальше идти. И он понимает, что можно двигаться. У нас есть подопечная, которая совсем не ходит, но она при этом из храма в комнату идет. Это очень важно.
Расскажите, что нового произошло за последний месяц, пока мы не виделись?
Мы отметили такой замечательный праздник, как День пожилого человека.
Да, я помню, что мы как раз перед этим днем и записывали, встречались на передачу.
Это было не просто праздник, это была целая серия мероприятий, потому что к нам в обитель приезжали школьники, ученики. Вот была 155-я гимназия, они регулярно к нам приезжают, и дети, и учителя их сподвигают. И это было выступление музыкантов, и юных саксофонистов, про которых уже Антоня говорила. Конечно, это очень, очень радует, что есть такая возможность послушать вот именно живую музыку и пообщаться и, ну, с молодежью, потому что наши бабушки, они всегда вдохновляются, когда приходит кто-то юный, молодой. И, конечно, это заряд такой бодрости, и то, что вот внимание оказывается подопечным. И для самих учеников это тоже полезно, что есть возможность сделать такое дело доброе и уважение высказать, да, для старшего поколения. Еще у нас гимназия Корифей отметилась положительно. Там такие замечательные были открытки, и в них были такие яркие красные сердечки. Ну, всегда это тоже так умилительно и радостно, и детские рисунки приносили. Потом еще и взрослые тоже отметились, потому что бывает, что, ну, есть, допустим, какое-то предприятие, да, в Екатеринбурге, и сами сотрудники, они к празднику готовятся и делают какую-то, например, рассылку по своим сотрудникам и говорят, что есть такая обитель, что нужны сладости, овощи, фрукты.
Давайте поможем все вместе.
Будем очень благодарны и с радостью встретим, если кто-то, какая-то организация захочет поучаствовать. Тем более у нас еще в ноябре есть такая акция, называется «Щедрый вторник». И к этому мы тоже будем дню готовиться. И на сайте будут у нас выставлены просьбы, да, чем можно будет помочь. И будем рады вот такому мероприятию, если какая-то организация откликнется и проведет такую акцию в пользу наших подопечных.
Еще были рисунки и письма, которые писали целым классом. То есть учительница сподвигала это все определенному человеку, либо какой-то бабушке. Вся информация у нас есть на сайте про наших подопечных, она открытая. И вот эти рисунки и письма с удовольствием смотрели и читали наши бабулечки, любимые девочки наши. И Лия наша, она тоже участвовала в таком марафоне, так скажем. Тот, кто не мог услышать или сам прочитать, она это либо показывала, рассказывала, либо читала эти письма по комнатам. То есть вот такая круговая поддержка была. Спасибо всем.
Да, то есть хотелось бы еще напомнить, что о каждом нашем подопечном есть на сайте история, и люди отправляют через сайт письма, мы эти все письма зачитываем.
Рита, напомните адрес сайта.
www.sv-elisaveta.ru. Не всегда есть возможность нам написать обратную связь тем людям, которые пишут, но здесь просим принять во внимание, что наши подопечные немощные, и нету иногда возможности им сформулировать как-то свою мысль, но их глаза, их реакции, они говорят о многом. И вот есть один человек, ее зовут Ольга, она из Москвы, и она прям вот регулярно пишет письма Нине Афанасьевне. Мы все эти письма читаем, к сожалению, нет обратного адреса, и мы не можем ее поблагодарить. Ну, это так, человек делает доброе дело втайне, но очень приятно читать. Она пишет просто вот какие-то свои впечатления. Допустим, вот последнее ее письмо было, она написала, что была в храме на службе, и такая сцена ее поразила, что маленький мальчик, примерно 3 или 4 года, была исповедь, и он подошел к батюшке прямо во время исповеди, там, ну, какой-то исповедник стоял перед батюшкой и взял батюшку за рясу. И вот шла исповедь, он просто стоял, держал батюшку и смотрел на батюшку молча. И вот никто даже, ну, ни замечания, ничего не сделали, просто это было, ну, так умилительно. И она описала вот эту ситуацию, рассказала, вот, и поделилась. Ну, человек делится своими чувствами, и подопечным тоже это интересно слушать о том, какие события в жизни происходят и как люди делятся этим. Чем можно сейчас помочь нашей обители? У нас сложилась такая ситуация, что образовался долг за коммунальные услуги. Впереди сезон холодов, зима. На сегодняшний день сумма долга составляет 68 тысяч рублей. И просим, дорогие друзья, помочь нам оплатить эту сумму, потому что наш обитель существует только на пожертвования, не всегда есть возможность собрать вот именно такую сумму и осуществить оплату. И мы очень надеемся на помощь нам в этой ситуации. Благодарим вас сердечно.
Еще одна просьба. На сайте у нас есть просьба, уже давно она была, по-моему, весной, про протодиакона Николая, у которого почила матушка, наш регент. И после вот, смерти матушки отец Николая очень сильно заунывал, и у него случился инсульт. Вы тогда нам помогали в данной ситуации. Мы прошли курс реабилитации. Отец Николай, ну, слава Богу, идет на поправку. Он, конечно, молодец и улыбается, и старается. Стал говорить очень сложные слова, а простые у него не всегда получаются, но старается. И он приходит каждый день в обитель недалеко. Здесь обитель ему помогает, живем. И мы стараемся улучшить его состояние, вывозить на прогулки, быть рядом, давать вовремя лекарства. Это очень важно. И сейчас он, конечно же, хочет, чтобы у него улучшилось состояние. Правая рука у него стала отходить, но он еще и ничего не делает, старается, но не получается. Говорить немножко начал. И сейчас проблема в том, что у него с зубами проблема, потому что это глотание после инсульта, оно затруднено. И мы начали, проконсультировались только сейчас у врача, как ему помочь. То есть полечить зубы и вставить челюсти, так как уже возраст такой преклонный, поэтому нужно здесь, конечно, ему в этом помочь, чтобы было чем жевать. Нам сказали примерную сумму. Это примерно около 90 тысяч все обойдется. Конечно же, у него такой пенсии нету. Но если вы опять будете благосклонны и нам поможете улучшить состояние отца Николая, нашего протодиакона, мы будем очень рады вашей помощи. Спасибо.
Большое спасибо за то, что пришли к нам в гости. Хочу напомнить, что сегодня в редакцию нашего радио пришли сестры Милосердие из обители святой Елисаветы Федоровны, Анна Анатольевна Бородина и Маргарита Гетман. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.